мы на первые деньги покупаем железную дверь, на вторые деньги строим забор, как русский человек себя ведет, да, обычно. И вообще хочешь, чтобы к нему не лез.
Путин – типичный русский или особенный русский?
Как сказал наш президент незабываемый, слабых бьют. Понимаете, в нормальном мире слабых не бьют, слабым помогают.
Война в Украине – это война Путина или всех россиян?
Это решение руководства, решение начать, решение продолжать и решение остановить. Это будет тоже их решение. За что можно точно поручиться, руку дать на отсечение, что за любимого вождя ни одна собака не выйдет. Ни одна.
Программа «Грани времени» в Берлине. Здравствуйте, меня зовут Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, политолог Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
В чем секрет политического долголетия Владимира Путина? Раскрыл ли он формулу русского, российского человека?
О, Господи, Боже мой, формулу человека. Тайну жизни, загадку веков. Нет, давайте мы с вами в таких терминах все-таки не будем рассуждать. Я, по крайней мере, точно не буду. Значит, что касается долголетия. Никакого секрета особенного в этом нету. Еще раз повторю то, что я говорила, когда мы с вами говорили о переворотах. Мы с вами уперлись в свою собственную уникальность, смотрим на нее, не моргая, и думаем, боже мой, это что же у нас тут за действительно бином Ньютона-то перед нами? Мир полон такими режимами. Все сидят, пока вперед ногами не вынесут. Это и есть то, что Гоббс называл естественное состояние человека, the natural state of man. Вот если мы посмотрим на естественное состояние политикума, что происходит с политической системой, если нет прогресса, если успехи цивилизации у вас неуспешные, если нет какого-то позитивного внешнего влияния, вот если предоставить политическую систему самой себе, что будет с ней происходить? Власть будет концентрироваться в руках немногих. Это называется железный закон олигархии. Роберт Михельс, немецкий социолог, 20-е годы изучал партии немецкие, вот это вывел. Слово олигархия тут даже немножко мешается, потому что дело не в олигархах как таковых. Власть концентрируется в руках немногих. То есть любой политический режим, если не следить за ним очень внимательно, демократия – это же непрерывный процесс, да, это не просто там давайте мы примем хороший закон и успокоимся. Это постоянная вот эта вот система сдержек и противовесов. Если она ослабевает, любая политическая система стремится к автократии, любая автократия стремится к персоналистской автократии.
Такой абсолютной властью не обладал ни один предшественник, кроме Сталина. Это же все-таки
факт. Я не согласна с вашей классификацией, но мы не будем сейчас с вами уходить в исторический анализ. Такой властью обладают десятки и десятки африканских, южноазиатских и восточноазиатских деспотов, автократов и диктаторов. Посмотрите на Уганду, посмотрите на Зимбабве.
Называется «Здрасте, приехали, мы уже там».
А вот давайте без расизма. А чем мы такие особенные? Че вот, собственно, что там?
Ну, какой расизм? Просто африканские диктаторы – это факт.
Да?
Причем я же не говорю, что это цвет кожи.
Вы знаете, так вот. Так бывает. И количественно, статистически, это гораздо чаще бывает, чем функциональные демократии. Конечно, хотелось быть исключением. Хотелось сказать, что давайте мы будем не такие, давайте мы будем все-таки как-то развиваться, а не деградировать. Но вот видите, пока не получается. Вот в этом историческом отрезке не получается. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, что здесь можно сказать? Личные качества у них у всех одинаковые. Специфическая цепкость памяти, угадывание людей в их худших проявлениях, умение окружать себя теми людьми, которые заинтересованы в них, а не в чем-то другом, которые не имеют самостоятельной опоры, а опираются только на диктатора, умение концентрировать ресурсы двух типов, собственно, финансовые и информационные. Особенно хорошо такие режимы процветают в тех местах, где можно что-то из земли выковырять и продать. То есть ресурсные автократии, самые автократичные автократии. Почему? Потому что легко концентрируются. Да, если вы доход извлекаете из там, мириад домохозяйств, то вам труднее их всех привести к общему знаменателю. А если у вас одна дыра в земле, какая-нибудь шахта, какая-нибудь скважина, или там их несколько, то их легко огородить забором. Вы сажаете своего друга на одну шахту, другого друга на другую, собираете то, что они там соберут, продаете это куда-то, деньги делите между собой, и часть этих денег раздаете самым бедным, которых вы удерживаете в бедности, чтобы они были вам благодарны. Венесуэла так живет, если не хотите африканских примеров, латиноамериканских примеров, более чем достаточно. В Латинской Америке больше любят опираться на армию, это их, так сказать, историческая традиция. В других местах не до такой степени. У нас армия не является и до сих пор не является политической субъектом, спецслужбы являются политическим субъектом. И по этой схеме, еще раз повторю, сидеть можно десятилетиями, в этом никакого фокуса большого нет. Когда начинаешь это изучать как политолог, не то удивляет, что долго сидят, а то удивляет, что не везде так.
Хорошо, почему Путин не уходит? Потому что он миссионер или человек, который нажил столько врагов, то без поста президента он труп?
Никто не уходит, никто в его положении не уходит. Это редкие и удивительные исключения, когда автократ пытается организовать трансфер своими руками. Мы видели такие примеры. Ну, кстати говоря, об этом сейчас вспоминать не особо принято, но в 99-м году Ельцин сумел. Непопулярный Ельцин. Конечно, в более демократической системе, намного более демократической, чем нынешняя, но все же в системе, в которой отсутствовал главный элемент демократии. Давайте сейчас об этом скажем, потому что это такая простая штука, о которой часто забывают. Если нет вот этого подшипника, ничего не крутится.
Вам оппонент любой скажет, что если бы у здоровья Ельцина было крепкое, никуда бы он не ушел.
Возможно. Но знаете, в чем подшипник-то, в чем центральный элемент? Возможность смены власти выборным путем. Если у вас начальник может проиграть выборы, вы демократия. Не может, не демократия. Дело не в репрессиях. Дело даже не в свободе слова. Это привязано уже вот к этому основному элементу. Либо начальство хочет сидеть вечно и уничтожает все инструменты, которые этому мешают. Либо его можно сменить, и оно уйдет. Так вот, добровольные уходы автократов – дело редкое. Ну вот Назарбаев попробовал, да? Сначала показалось, что получилось, потом, что не получилось. Теперь может казаться, что, в общем, это лучше, чем многие другие схемы. Большинство стремится умереть на посту. Это, еще раз повторю, в высшей степени типично.
Вы что-то миссионерское в нем видите? Или это просто жажда власти, как секс и наркотик?
Вы знаете, я ничего
стараюсь. Но он же много говорил о том, что, простите, он же много говорил о том, что он хотел бы видеть Россию другой, значит, с вечными ценностями, поменял конституцию, он сделал много вещей, которые изменило облик страны. Но это же факт.
И вы спрашиваете, это мессианство или
да.
для...
Ну, с его точки зрения это мессианство. Я понимаю, что с вашей точки зрения это совсем другое.
С моей точки зрения, как политолога, это инструменты для продления собственной власти. Вот и все. Это основное, все остальное кружавчики. Болтать при этом можно что угодно.
Что вы видите в сцене двух кровожадных диктаторов, целующих раку с мощами на вала?
Знаете, я не видеочеловек, я текстовый человек, я стараюсь ничего не смотреть. У меня есть свои риски профессиональные, я читаю много бюрократических документов, но есть вещи, которые, на которые я не способна смотреть это и слушать, это я не могу. А на самом деле на Валаам поехали, потому что, я так подозреваю, раньше на Афон ездили, теперь Афон – это недружественная страна, поэтому туда нельзя. А куда-то надо, что-то благолепие какое-то надо изобразить, ну вот-вот поехали туда.
То есть вы эти кадры не видели?
Нет. Я знаю, что куда-то они там перемещались, но я стараюсь такого не смотреть.
То есть чудовища вы в нем не видите?
Ну, опять же, если попробовать встать на их точку зрения, то это они что? Ну, с какими-то нацистами борются, освобождают русских людей от чего-то нехорошего. Слушайте, каждый из нас может себя оправдать почти в чем угодно. Вопрос, как далеко мы готовы зайти. Но изнутри мы для себя всегда правы.
Удается ли Путину вернуть образ альфа-самца после того, как он разорвал сделку с зерном, постоянно бомбит Одессу, Николаев? Этакая решительность лидера, не готового идти на компромиссы с коллективным Западом. Вот я такой удалец.
Это, в общем, часто повторяемый прием, такая синусоида. Если что-то не удается, если что-то не получается, а, конечно, пригожинский бунт – это... сильный удар был и остается, и трещинки от этого удара, они расползаются. Это уже не так громко слышно, как сам удар, но тихое потрескивание, его можно услышать. Собственно, вот те, в том числе законодательные и структурные изменения, которые мы обсуждали, это вот стремление как-то зацепить вот этот расползающийся шов, чтобы он не поехал бы дальше. В этом смысле, кстати, мне всегда казалось, что вот этот термин «скрепы», он же давно уже употребляется. Вот он отражает это подсознательное опасение. Скрепа для чего нужна? Когда вы ее употребляете? Вы скрепляете,
подпорка идеологическая.
Вы скрепляете то, что разваливается, то, что расползается. Вы чувствуете неуверенность, поэтому вам хочется везде вот это вот поскреплять, чем-то везде воткнуть какую-то, значит, твердую штуку, которая вот это вот все этот муравейник, этот песочный холм удержит. Поэтому, конечно, после такого надо было что-то там продемонстрировать, какую-то выдающуюся мощь и силу. Да, я с вами соглашусь, ну вот-вот демонстрируется. Насколько это успешно? До следующего раза.
Причем это балансируется с поцелуями с девочкой, с посещением Дагестана.
А это уже предвыборные дела. Мы въезжаем в предвыборный период. Для самой системы это очень важное событие. Снаружи кажется, что это все не важно, потому что результат предсказуем. На самом деле авторитарные выборы – это значимое упражнение для системы. Она должна продемонстрировать годность. Аппарат должен продемонстрировать, что он может организовывать такое. И граждане должны продемонстрировать, что они вот по-прежнему лояльны, хотя бы пассивно лояльны. Поэтому у нас наступает предвыборный период. Поцелуев будет больше. Карантин, видите, так сказать, самоотменился каким-то образом.
Ударов по Одессе Николаеву будет еще больше, наверное.
Смотрите, тут не так просто, это хитро. Значит, вот эти вот все бомбежки и зерновая сделка, это, насколько я понимаю, все-таки ответ, с одной стороны, на пригожинский вызов, что вот мы не такие хрупкие, как вам казалось, да, мы еще ого-го, у нас еще там порох в пороховнице в буквальном смысле не отсырел. И второе, что здесь еще может быть, это плод, возможно, некоторой самоуверенности из-за того, что им кажется контрнаступление украинское неудачным. Вот президент говорил об этом несколько раз, что дела на фронте, типа, здорово идут, вообще отлично идут. Помните, Лукашенко про это тоже рассказывал, когда он пересказывал эту фантастическую историю пригожинского восстания. Он говорит, а я вот ему, брату своему из Москвы, говорю, а на фронте-то как? А он мне отвечает, вообще, представляешь, хорошо, давно так хорошо не было. Я говорю, вот видишь, типа, не падай духом. Он себя тут, естественно, выставляет, так сказать, старшим, более устойчивым, хотя он не старший по возрасту, и таким вот, так сказать, утешителем. Но сам диалог характерный, если он его, конечно, не выдумал. То есть есть ощущение, что на фронте дела идут неплохо у России, поэтому давайте мы, так сказать, развивать этот успех. А вот будет ли такого больше ближе к выборам, я не уверена. Понимаете, у нас какая традиция? Ближе к выборам граждан надо задать. Им нужно раздавать...
Задабривать.
Конечно. Им нужно раздавать подарки, должны быть социальные выплаты, какие-то индексации, пенсии, пособий, значит, зарплат минимальных, чего-то надо раздавать. Какие-то хлеба и зрелища надо раздавать. Что касается зрелищ, с хлебом все понятно, будут раздавать. А вот что касается зрелищ, с одной стороны, надо предъявить гражданам какую-то победу. С другой стороны, тем, кто планирует избирательную кампанию, не хуже нас известна степень утомления российского общественного мнения вообще от войны и стремления отодвинуться от этой войны, вытеснить ее, отрицать ее, то есть энтузиазма не особо. Поэтому радовать граждан бомбежками я не уверена. Я не уверена. Граждан надо порадовать тем, что вот смотрите, мы что-то там добились, и вот как, мол, все хорошо. Поэтому я предполагаю, что скорее будут демонстрировать возрожденный Мариуполь, новые кварталы, благодарных жителей, что-нибудь в этом роде. Возможно, будут пытаться организовать какое-то перемирие, какую-то остановку боевых действий для того, чтобы граждане могли выдохнуть с облегчением. Вот этот предвыборный период должен быть такой вот уф. Не такой «а», а такой уф.
И продать это перемирие как победу.
В своем телевизоре можно продать как победу вообще что угодно.
Утилизация мужского населения России продолжается. В войне нужно больше мяса. Госдума приняла закон о призыве в армию до 30 лет, но при этом оставила прежнюю нижнюю планку. Уклонистам теперь грозит штраф в 10-кратном размере, и также уклонисты теперь ограничены при выезде за границу. Господин Картополов, он же депутат, он же генерал, грозится большой войной. Будет большая война?
Депутат Картополов, он же председатель комитета по обороне, один из активнейших законотворцев этого созыва, очень большой объем законопроектов касается именно военных предметов. Так вот, он с целью оправдать вот эту всю дикость говорит, вы не понимаете, у нас тут большая война в предмете, поэтому не до ваших тут претензий, не до вашего регламента, а нужно вот готовиться ко всем этим таким серьезным вещам. Это может быть сказано, что называется, чтобы отболтаться.
Это его мысли личные или это путинские рекомендации?
Откуда мы знаем? Ну что мы сейчас...
Ну иногда прокатывают шары.
Вы знаете, я часто об этом слышу, но очень редко вижу. Депутатская жизнь устроена немножко иначе. Есть депутаты, которые связаны с определенными ведомствами или корпорациями. Ну, всем все известно, да? Картополов – это Минобороны, Хинштейн – это Росгвардия. Там еще ряд депутатов – это ФСБ, отдельные подразделения внутри ФСБ. Кто-то – это Газпром, кто-то – это Центробанк. Это все, еще раз повторю, хорошо известно. Есть депутаты, которые просто хотят внимания, поэтому они выходят с какой-то идеей, которую они где-то прочитали, которая пришла в их умные головы.
И чем глупее, чем абсурднее, тем лучше.
Конечно, конечно. Это вот всякие законопроекты о запрете доллара, или о запрете чеснока, или о запрете россиянам смотреть в окно. Это все...
Или отмена гражданства по рождению.
Ой, да, это была чудесная совершенно инициатива, но она оказалась слишком дика, тут даже другие сенаторы...
Ну так будет большая война или нет, как вы думаете?
Ну что ж мы с вами как тут две недованги будем
сидеть?
Ну
извините, у нас есть дети, и...
Есть.
И если эта война будет большая и на годы, то, естественно, нам нужно будет принимать какие-то решения, касающиеся нашей личной жизни тоже.
Это правда. Но, к сожалению, эта озабоченность никак не помогает нам предвидеть грядущее. Разговоров много, их всегда много. Знаете, Мумин, когда мы нашли в себе смелость иметь детей, мы знали, что случится может чего угодно. С войной, без войны – это всегда риски. Как-то мы с этими рисками живем, как-то мы постараемся дальше с ними жить.
Госдума за один день во всех чтениях приняла закон о Росгвардии. Теперь этой структуре военной, которую возглавляет господин генерал Золотов, она будет теперь иметь и «Катюши», и танки, и дальнобойное орудие, и так далее. Путин рассчитывает на Золотова как на человека, который его не сдаст?
Довольно удивительная реакция, конечно, на Пригожинский мятеж. Не совсем такая, которую можно было бы ожидать рационально, и не совсем такая, которая обычно бывает после неудавшихся бунтов. В принципе, это довольно распространенное явление. Мы, конечно, как аналитики на «Новые ворота» смотрели на этот поход воскресный, а на самом деле такого рода вещи в разных неустойчивых режимах с большим силовым элементом случаются. Так вот, если вы, так сказать, политический режим, у вас бунт, и вы его пережили, как, например, в Турции было в 16-м году, где тоже было военное восстание.
И погибло более 200 человек, да?
Да, это было более масштабное.
Это была мясорубка, да.
Более масштабное мероприятие, да. Или также можно, например, интерпретировать, под этим углом можно посмотреть на январские события 22-го года в Казахстане. Так вот, если с вами такое происходит, и мятеж, так сказать, не кончился удачей по известной эпиграмме, в противном случае его зовут иначе, то вы делаете две вещи. Вы караете бунтовщиков, понятно, должны быть какие-то репрессии, то есть вы должны показать и элитам, и гражданам, и внешнему миру, что против вас нельзя, так сказать, замышлять ничего такого. Эти замыслы должны быть наказаны. Должны быть наказаны исполнители, должны быть наказаны сочувствующие, воображаемые сочувствующие. Дальше все зависит от того, насколько вы эту репрессивную воронку можете расширять, то есть насколько вы берете друзей знакомых, знакомых друзей, родственников, тех, кто рядом сидел и так далее. Это первое. Второе, вы должны перепокупать лояльность, то есть вы должны укрепить свою базу и по возможности ее расширить. То есть вы награждаете тех, кто остался вам верен, и пытаетесь народу тоже что-то раздать, как-то его порадовать, сказав, что вот это хорошо, что я сохранился у власти. Вот это вот механизм. Он универсален. Так вот, возвращаясь к Росгвардии, о которой, собственно, был ваш вопрос. Это вот наказание невиновных, награждение непричастных. Как выяснилось, главные герои подавления мятежа – это Росгвардия. Чем она себя проявила? Что они сделали? Неизвестно.
Напомню нашим зрителям, Росгвардия все эти годы занималась тем, что прессовала пикетчиков, демонстрантов. Основная ее была задача – разгонять массовые митинги.
Совершенно верно. Росгвардия – это вооруженная часть МВД, которая в 16-м году, когда создавалась эта структура, была отделена от МВД и переведена в отдельную организацию, отдельный силовой орган. Значит, вот то, что было ОМОН, СОБР, внутренние войска, это все теперь является Росгвардией. Это, по последним данным, около 400 тысяч человек. Кстати говоря, полезно будет вспомнить, что в начале того, что понималось как спецоперация, росгвардейцы тоже поехали на Киев. Сложной парадной формой, все как полагается. Потому что ожидалось, что украинский режим коллапсирует, и таким образом главная задача будет состоять не в том, чтобы с кем-то воевать.
На парад выйдут в мундирах праздничных именно росгвардейцев.
Во-первых, они выйдут в праздничных мундирах, украсят с собой, значит, улицы Киева. Во-вторых, они будут нужны для того, чтобы подавлять какие-то, как мыслилось, вялые признаки недовольства со стороны гражданского населения. Ну, выйдет кто-нибудь с дуру там помитинговать. Ну, вот мы их и разгоним. Действительно, вы правы, это их, так сказать, основное занятие. Они то, что называется по-английски riot police. Вот полиция такая антигражданская. После этого им было передано последнее оставшееся вооруженное подразделение МВД «Гром». вот это вот спецподразделение ГРОМ, которое вроде как досталось МВД от другой распущенной структуры ФСКН, помните, Федеральная служба по контролю за наркотиками? Что еще вот буквально в последнюю неделю думской работы в Думе было принято? Это почему-то вообще исключение верхней планки возраста для заключения контракта с Росгвардией. То есть Росгвардия может теперь любых людей, которые захотят, я надеюсь, себе, так сказать, инкорпорировать. И кроме того, если, например, у вас ранение или награда, то это не является больше основанием для расторжения контракта.
Все-таки солдат или офицер Росгвардии – это субъект бесправный. Что скажет, то будет делать. Все-таки я хочу поговорить о Золотове. Означает ли, что в табеле о рангах Золотов в глазах Путина самый надежный человек, подставит плечо, если вдруг будет какой-то бунт? Именно поэтому ему дали тяжелое вооружение, а не потому, что там Росгвардия увеличила за счет Росгосконтроля и так далее. Золотов надежный человек?
Я вам напомню другую картинку. Помните кадры августа 91 года? Танк, Ельцин на танке, Коржаков, кстати, и молодой-молодой Золотов с такой прекрасной шевелюрой и медальным своим профилем.
И так где-то что... в подземном переходе Суровикин.
Суровикин был с другой стороны. Да. Вот судьба. Вот судьба. В сериале, вы знаете, это было бы неправдоподобно. Так вот, ему не привыкать к переворотам. В 91-м году он не был на стороне, как сейчас выражаются, законной и легитимной власти, а поддержал, наоборот, так сказать, бунтовщиков. Так что на чем, собственно, основана великая вера в его надежность, мне понять трудно. Может быть, на вот этой самой его, как сказал бы Адорно, интеллектуальной простоте. Может быть, по этой причине считается, что он, например, не сообразит, а никакого такого замысла в своей голове породить и вырастить не сумеет. Не знаю, не знаю. Весь этот психоанализ на расстоянии – это, в общем, не мое дело. Я знаете, где вам возражу? Вы сказали, что офицер Росгвардии – существо бесправное. Чего ему скажут, то и будет делать, а вот все дело в Золотове. Это так, но это так в мирное, стабильное время. Когда наступает такой период политический, что у вас в принципе встает вопрос о возможности вооруженного сопротивления власти, тогда эти отношения меняются. То есть смотрите, каждый раз, когда вот задается вопрос, а станут ли эти люди стрелять там, в протестующих, все отвечают, конечно, станут, и бомбу
сбросят. Я тоже так думаю.
Правильно, они сами так думают. Но вот в чем засада. Этот вопрос задается... из ситуации, когда нет никаких протестов, нет никакого раскола, нет никакой нестабильности. Конечно, когда ты сидишь спокойно в своем кабинете, то ты легко рассуждаешь о том, как ты тут всех расстреляешь. Но когда дело доходит до дела, вопрос встает не о гуманизме. Вопрос встает такой. Я сейчас впишусь за вот этого шатающегося диктатора. Я замажусь кровью ради него. А если он все равно не устоит, а потом я вместе с ним полечу, может быть, я лучше подожду, или, может быть, я лучше вообще перекинусь на другую сторону. Вот как рассуждают эти люди. Именно поэтому возникают все эти там отколовшиеся подразделения, неверные войска. И вот тот самый бесправный офицер, о котором вы говорили, который выполнял приказы 20 лет, потом вдруг очухался и думает, а что это я буду? Пусть они сами там о себе беспокоятся. Что я-то буду за них вписываться?
Ну, я вспомнил знаменитую фразу одного из офицеров на опросах, когда ему сказали, зачем вы дубасите мирных демонстрантов, он говорит, вот когда вас выйдет миллион, тогда я буду на вашей стороне. А пока, извините, я буду выполнять свои военные обязанности.
Вы знаете, как известно политологии печальной и несколько безнравственной науки, миллион выходит, когда власть слабеет, а не наоборот. Не сначала выходит миллион, потом власть слабеет.
Послушав вот вашу эту речь, я понял, что Путина все равно спать придется с таблетками. Золотов поведет себя так, как он себя поведет. Вот мысль ваша основная.
Это во-первых. Во-вторых, когда дело дойдет до дела, если система действительно, что называется, будет продолжать расшатываться, аккуратно скажем, то он может как сколько угодно махать саблей и говорить, верные мои полки вперед, а верные полки расползутся по углам. Слушайте, мы видели эту модель 24 июня. Каких вам нам еще демонстраций? Разбежались по углам, их нашли на силу там. Да, абсолютно как в также поэме «Тараканище». Да, и поил я вас, и кормил я вас, не покиньте же меня в мой последний час. Но жуки-пауки разбежались. Никто особенно не вышел никого поддерживать.
Что вы думаете про итальянскую забастовку? Вот некоторые наблюдатели говорят о том, что правительство, чиновники, они имитируют работу, и даже среди военных такое есть, для того, чтобы не выполнять в точности указания Путина, тем самым они тормозят эту войну.
Вы знаете, среди тех законодательных изменений, которые Дума под конец сессии принимала, были несколько довольно характерных новых статей в Кодексе об административных правонарушениях. Там были штрафы большие для должностных лиц и для юридических лиц за несодействие военкоматам, за, так сказать, отсутствие энтузиазма в организации мобилизационных мероприятий. То есть это наказание за саботаж. Из этого следует, что саботаж был и продолжается. Это значит, что для самой системы видно то, что было видно и нам. Когда пошла мобилизация, мы говорили, что в особенности гражданские органы власти, в особенности на местах, не очень рвутся отправлять своих соседей, друзей, сыновей друзей куда-то в мясорубку. Поэтому вот это вот то, что называется итальянской забастовкой, такой мягкий саботажик, он был. И это, видимо, настолько было замечено, что было решено специальное наказание за это вернуть теперь в КАП. Теперь оно там будет. Что касается...
членов правительства.
Да, что касается членов правительства. Ну вот сообщают нам, так сказать, различные СМИ, что пить стали много. Мы и так видим рост потребления алкоголя в целом по популяции. Нет причин думать, что высшее чиновничество является тут каким-то исключением. У них только алкоголь подороже, но и доступ к нему попроще. Поэтому они пить могут больше. Я могу сказать вот что. А если что-то удерживает страну в функциональном состоянии, то это гражданская бюрократия и, как ни странно, бизнес. Тот бизнес, который налаживает левые каналы поставок, который занимается серым импортом, который обходит санкционные схемы, вот он добивается того, что граждане как бы и не замечают особенно войны, потому что там, если товарный ряд и изменился, какие-то марки ушли, ну, другие пришли. Там нет европейской косметики, корейская есть косметика, турецкая есть, иранская. То есть вот эта пестрота на полках, вот такое изобилие, видимое изобилие, оно сохранилось, и сохранилась такая базовая функциональность. Ну, то есть там транспорт ходит, вода из крана течет, электричество есть, в общем, как бы все есть. Поэтому я думаю, что не столько это самое гражданское чиновничество занято саботажем, сколько оно занято обеспечением вот этой вот худо-бедно нормальной жизни и сопротивлением всяким мобилизационным, в широком смысле мобилизационным мероприятиям. Бедный Гиркин был большой сторонник перевести все на какие-то воображаемые военные рельсы, всех загнать, значит, клепать снаряды, перевести гражданские предприятия в военные и прочей ерундой развлекался. Вот у него сейчас будет время подумать, насколько он был неправ, а мы знали, что этого не будет, потому что система на это не способна.
Ну, опять же, очень простой вопрос. Война в Украине – это война Путина или всех россиян?
Знаете, мы сначала говорим, что в автократии граждане не имеют прав, не имеют голоса, а потом решение, принятое этой автократией, размазываем по всей популяции и говорим, это вы сделали. Так не бывает. Если нельзя проголосовать, если нельзя сменить начальство на выборах, если нельзя открыто высказать свое мнение, если нельзя повлиять на изменения законов через парламент, значит, у тебя нет гражданских политических прав. Значит, ты не можешь повлиять и на решение о войне, и на продолжение войны, и на ее длительность. Бесправие – это бесправие. Так не бывает, что в одном оно есть, а в другом вдруг у нас народ становится внезапно актором, заказывает эту войну и сам ее и продолжает. Нет, это решение руководства, решение начать, решение продолжать и решение не остановить. Это будет тоже их решение.
Если вдруг Путин остановит войну, не будем говорить по какой причине. Народ это воспримет как данность и скажет «Ура!» или скажет «А за что ты положил 100 тысяч российских граждан?»
На этот счет у нас есть очень хорошие социологические данные. Эти опросы проводятся. Вы поддержите перемирие или вы поддержите там эскалацию, новый поход на Киев, то, что называется. Это очень любопытные результаты. Я всем советую их посмотреть. В принципе, большинство отвечает «да» на оба варианта. Поддержим и то, и другое. Что это такое? Это не шизофрения, как многие думают, легкомысленные люди. Это делегирование. Вы начали, вам виднее. Значит, вы пойдете вперед, вам виднее, вы остановитесь, вам по-прежнему виднее. И надо сказать, что само, так сказать, коллективное начальство воспринимает эту войну точно так же, потому что оно не призывает граждан защищать родину, не говорит «братья и сестры, вставайте», а говорит «приходите, мы вам денег дадим». Мы вам столько дадим денег, сколько вы никогда не видели. То есть людям платят. Следовательно, кому я плачу? Я плачу тому, кто для меня должен что-то сделать. Мне нужно там пол подмести, мне нужно ремонт сделать, или мне нужно с соседом повоевать. Я нанимаю человека. То есть я не призываю его во имя нашей общей гражданственности вот в этом деле поучаствовать. То есть тут все довольно однозначно. Так вот, При том, что, как я сказала, большинство отвечает отлично, замечательно, Путину виднее на оба вопроса, группа тех, кто скорее поддержит перемирие, растет, группа тех, кто скорее поддержит эскалацию, снижается. Это вот такие, я не уверена, что это сообщающиеся сосуды, но это два рядоположенных процесса. Но то, о чем вы сказали.
Кто может задать этот вопрос, за что ты положил сотни тысяч жизней на поле битвы?
Смотрите, дело не кто. Дело не в том, кто. Дело в том, мне кажется, когда. Сначала, если это случится, будет всесоюзный вздох облегчения. Более того, наступит специфическая эйфория, и мир будет поражен тем, с какой скоростью российские граждане позабудут о том, что война вообще была. Вот они сейчас ее вытесняют, когда она есть. Когда она остановится, это будет сметено вообще из публичного поля. Радостно в этом будут участвовать СМИ, даже если им будут говорить, поминать героев, они перестанут этим заниматься. Не станет это никакой общей скрепой, так сказать, кровью повязанная нация, как бедный Дмитрий Анатольевич что-то там писал у себя в Телеграме, что это теперь типа как отечественная война. Нет, это будет забыто, я бы сказала, принудительно и стремительно забыто. Но это будет сначала. Потом, через некоторое время, когда эйфория пройдет, люди поуспокоятся, если новой эскалации не будет, и попривыкнут к тому, что, ну вот, слава богу, мы уже не воюем, вот потом начнут задавать вопросы. Они могут быть заданы, ну, лидерами общественного мнения турбопатриотической направленности, эти могут сказать, за что мы воевали. Через некоторое время, когда гробовые будут потрачены, они могут быть заданы семьями, семьи сначала тоже будут в эйфории. И семьи живых, и семьи погибших, потому что деньги-то огромные. А берут из самых бедных, поэтому для них это геймченджер. Другая жизнь начинается у людей. А в том числе у вдов, которые покупают квартиры в провинциальных русских городах на эти самые гробовые. К вопросу об утилизации, с которой вы начали, мне тогда не понравилась эта формулировка, такая люди говорить нельзя. Но социальный механизм этот действительно беспощаден. То есть это вопрос не определенной социальной группы, это скорее, мне кажется, вопрос времени.
Хотим мы не хотим, вам это не нравится, но Путин пишет историю современной Европы, это факт, к сожалению.
Мы все, каждый из нас пишет историю, это коллективное действие.
Я понимаю, что вы не антрополог, но все-таки я вам задам этот вопрос. Путин типичный русский или особенный русский?
Что такое типичный русский? Ну, мы слишком большая нация, чтобы был какой-то эталонный русский из палаты меры весов. Это, знаете, есть такие таблицы, которые в милиции раньше вешали, типажи разных национальностей, чтобы идентифицировать преступников. Не видели никогда? Советская милиция такое производила. Там вот был русский, украинец, еврей, татарин там и так далее, такие мужские головы.
Вот. Но я хочу сказать, что Путин отражает вот россиянина, того, которого мы видим с вами в Москве, в других городах. Кстати, почему я вас об этом спрашиваю? Вы жили не только в Москве, но вы родом из глубинки, из Тульской области.
И
народ, знаете, лучше, чем я, это как минимум.
Ой, слушайте, Тула – столичный город, столица области. Поэтому я не буду сейчас изображать вам человека, который из какой-то толщи и чаще тут вылез.
Ну, больше меня знаете про русский народ уж точно.
А я знаю про русский народ не потому, что я где-то жила, а потому что я смотрю многочисленные данные. Я сужу о народах и о политических системах по результатам исследований. Тут у нас тоже есть о чем поговорить. Что касается ценностного набора, давайте, опять же, я сейчас не буду вам рассказывать долго про исследование ценностей, хотя каждый должен этим интересоваться, потому что это важно. Смотрите, если так кратко пытаться отвечать на ваш вопрос, чем родственна вот эта модель власти нынешняя, я не буду говорить о персоналиях, я все равно буду говорить об институтах, но модель власти и те ценности, которые она транслирует, и общество, и те ценности, которые оно в широком смысле разделяет. Что есть общего? Начну, во-первых, у власти есть возможность именно что транслировать свои ценности сверху вниз, навязывая их, поэтому ответственность на них. И говорить о том, что они лишь отражение народных чаяний, нельзя. Для автократии это несправедливо. Никакое они не отражение. Они навязывают определенные набор символов, они навязывают представление о том, что хорошо, что дурно, они даже мистифицируют и конструируют традицию, которой не было. Тот пример, который я обычно привожу, это псевдосоветская традиция каждый Новый год смотреть фильм «Ирония судьбы». Не было этого. Это придумал Эрнст. Он стал показывать каждый год.
Весь этот советский... Ну и другие каналы тоже.
А вслед за ним другие каналы. Весь этот советский конструкт, это именно что конструкт, и он был создан в 2000-е годы. Начиная со старых песен о главном, и дальше вот эта романтизация пошла. Поэтому никакой народ ничего подобного не просил. Так сказать, зрительская масса, как у Булгакова, ни о чем не заявляла. Так вот, что, тем не менее, есть общего? Низкий уровень доверия. Низкий уровень доверия, ощущение, что людям верить нельзя, что все кругом жулики-воры. Каждый заботится только о себе, и все вообще про деньги, все сущее про деньги. Так думают люди во власти, Так в большинстве своем, на наше большое несчастье, думают и граждане. Посмотрите, как это хорошо транслируется в, или точнее говоря, конвертируется в представление о внешнем мире. Никому мы там не нужны, никто нам добра не желает, кругом враги. Все равно нападут, лучше бить первым. Откуда это растет? Вот какая почва производит эти уродливые, даже не цветы, а какие-то мхи и лишайники? Вот это почва недоверия и атомизации. Мы так внутри себя общаемся, да, у нас в семье такие хреновые отношения, а у нас с соседями не очень, мы хотим отгородиться, чтобы нас никто не трогал, мы на первые деньги покупаем железную дверь, на вторые деньги строим забор, как русский человек себя ведет, да, обычно, и вообще хочет, чтобы к нему не лезли. Вот точно так же он думает, что и весь мир так же устроен. Там тоже право сильного, все врут, все притворяются, на самом деле заботятся только о себе. Как сказал наш президент незабываемый, слабых бьют. Понимаете, в нормальном мире слабых не бьют, слабым помогают. Но в их мире слабых бьют. И вот эта вот безрадостная совершенно картина мира кажется людям убедительной, потому что, к несчастью, она подтверждается их собственным опытом. Это ужасно. Потому что это лечится только другим опытом. А как ты получишь другой опыт, если ты вот в это веришь и вот это вокруг себя бесконечно опять и опять продуцируешь?
Продолжение моих антропологических вопросов. Почему нищий обездоленный россиянин поддерживает Путина и голосует за него?
Потому что так выстроена эта система. Обездоленному россиянину в его обездоленности время от времени чего-то подкидывают. Ему чего-то полагается. От него не требуют каких-то больших трудовых подвигов. А самое главное, от него не требуют, что называется, самостоятельно о себе заботиться. Он может, в общем, положиться на некоторую государственную сеть социальной поддержки. Она не даст ему хорошей жизни, но совсем с голоду помереть она ему не даст. Вот так это делается. Опять же, если вы думаете, что мы одни такие умные, нет. Венесуэла живет точно так. Также продаете нефть, основные деньги оставляете себе, но самым бедным, которых вы удерживаете в бедности, время от времени что-то раздаете. Это довольно надежная схема, надо признать, разорвать ее трудно. Представление о том, что люди от этой самой своей обездоленности будут протестовать, несправедливые. Люди, у которых хлеба не хватает, они думают не о протестах, а о том, как добыть себе этот хлеб.
Бюджетники входят в эту категорию тоже, они зависят от государства и вынуждены голосовать за действующую
Конечно,
власть.
Конечно, это люди зависимые, это называется административно-зависимый электорат, есть такой термин. То есть это те люди, для которых их рабочее место, ну, собственно, как для многих, гарант стабильности. И это рабочее место действительно хорошее, государство платит хорошо. А кроме зарплаты вы имеете целый пакет всякого социального обеспечения. Но если вас оттуда выгонят или если ваш начальник вас не взлюбит, то вся эта ваша замечательная жизнь ломается. Кстати, когда мы смотрим на исследование о поддержке СВО, как это называется, то мы видим, что, кстати говоря, люди более обеспеченные больше поддерживают. Те, которые поменьше, поддерживают меньше. То есть смотрите, какая у нас получается зависимость. Ведь российский средний класс к нынешнему моменту, если брать его только по экономическим параметрам, то есть по потреблению, по доходам по потреблению, это госслужащие. Это чиновники, это сотрудники правоохранительных органов, силовики.
А малый и средний бизнес – это не средний класс?
Опять же, значительная часть людей, которые по экономическим параметрам относятся к среднему классу, это люди, которых такими сделало государство. То есть люди, которые получают стабильную, высокую, индексируемую зарплату. Поэтому они заинтересованы в продолжении статус-кво, в поддержке статус-кво, поэтому они поддерживают все то, что делает начальство, потому что это начальство их содержит, и у них есть ощущение, что ни на каком там свободном рынке они такого не получат, потому что заняты они, между нами говоря, неизвестно чем. У нас огромное количество народу заняты в каких-то таких смутных, знаете, услугах безопасности. Ничего не производят, а производят вот эти услуги, так сказать, по охране от врага внутреннего и внешнего. Вот это коллективная вохра, по разным подсчетам, от 5 до 7 миллионов человек у нас составляет. И это очень много.
Возвращаясь к теме войны, и когда человек при опросах говорит, что надо мочить этих хохлов, укропов, убить Зеленского, бомбить Киев и так далее, вот этот человек в вашем представлении варвар или так надо говорить при опросах?
Вы знаете, а вообще обычно при опросах таких вещей не говорят, потому что никто об этом не спрашивает. Людей спрашивают, поддерживаете ли вы специальную военную операцию или хотите сесть на 15 лет? Люди говорят, поддерживаем. Но есть более тонкие вопросы. Например, если можно было вернуться в прошлое, считаете ли вы, что надо было начинать? Вот сейчас вы считаете, что надо было начинать тогда, в феврале 22 года, или не надо? Человек говорит, надо было все равно, или человек говорит, нет, все-таки не надо. Это одна, так сказать, категоризация. Ну и вот тот опрос, который, точнее, тот тип вопросов, о котором мы уже говорили. Вы если президент объявит о новом походе на Киев, вы поддержите? Или, значит, если президент объявит об окончании войны, о подписании перемирия, вы поддержите? Вот таким образом можно вычислить милитаристов. Активных милитаристов. То есть это те, кто поддерживает то, что сейчас, одновременно считает, что надо было начинать, одновременно поддержит президента в новой эскалации, не поддержит его в мирном договоре, это важно. Иначе мы вычислим только лоялистов, а нам нужны милитаристы. Ну и, например, еще хорошо спрашивать, а как вы сами-то готовы поддерживать вот это все? Кстати, очень выразительные результаты. А денег-то дадите? Самый популярный ответ – этим должно заниматься государство. Ничтожный процент говорит, что да, я готов участвовать деньгами, ничем-нибудь. Сами воевать пойдете, там вообще слезы. Так вот, вот путем такого рода вычленения, путем такого рода, так сказать, классификации мы можем попробовать найти вот эту нашу категорию кровожадных. То есть вот те, кто действительно... Не те, кто просто за президента, что бы он там ни делал.
Ну, не я же придумал эти фразы «мочить укропа», «прохлов». Это же очевидно из жизни взято.
Окей, только имейте в виду, что если ваша жизнь, из которой это взято, происходит где-то в сети, то уровень бот-активности там выше, чем мы обычно воображаем.
Нет, я посмотрел ролики в YouTube, снятые в том числе, ну, не буду называть компанию.
Окей, хорошо. Нет, я не утверждаю, что ни один живой человек этого не говорит, что это все боты. Просто имейте в виду, что боты создают атмосферу, а люди в нее, что называется, вливаются. Так вот, сколько у нас этих? Сколько у нас этих самых милитаристов, вот активных милитаристов, вне зависимости от там, своей лоялистской позиции? Около 20%. Активных немилитаристов, то есть тех, кто не поддерживают сейчас, ну, на этот вопрос трудно отвечать, ну, или хотя бы стараются сказать, что не надо было начинать, и сейчас поддерживают скорее перемирие. Примерно столько же. То есть у нас есть две группы, сравнимые по размеру. При том, что, так сказать, мирная группа скорее подрастает, милитаристская группа скорее снижается. Кстати говоря, репрессии против турбопатриотов на эту группу повлияют деморализующе. Потому что она состоит как из идейных людоедов, кто вот прям крови хочет, так и из тех, кто продолжает считать, что это позиция руководства, поэтому ее надо поддерживать. Поэтому, когда я вот это говорю там про то, как надо разбомбить Киев, я говорю правильную вещь. Я говорю то, что надо говорить. Я как бы с большинством. Вот когда они увидят, что это на самом деле начальство не поддерживает такое, они начнут отползать.
А вот Стрелков-Гиркин, он входит в эту категорию милитаристов-варваров?
Вот он образец. Вот варваров. Он образец. Он не за президента, он не за министра обороны, он за кровопролитие.
Он за кровь.
Да, в чистом виде. Вот он такой. Таких много быть не может, понимаете?
Вот если вы к такому человеку попадете в гости, ну кто его знает? Нальет он вам борща или нет? Как вы думаете?
Слушайте, я и так-то в гости никому особенно не хожу.
Я просто, зная, о чем вы думаете, вот этот человек, он адекватен будет в такой ситуации? Или лучше-то таким не встречаться?
Да нет, конечно, что бы мы стали вдруг встречаться. Даже вне, так сказать, военного контекста это абсолютно другая социальная среда. Вот эти вот сапоги какие-то, отставники, которые там обсуждают то, что они называют геополитикой. Где как это...
Вы во своей жизни с таким не пересекались?
Нет, я думаю, что не будет случая. Я вам другое скажу. Когда я была членом СПЧ, Совета по правам человека, и когда в Москве были большие задержания массовые в 2019 году после протестов, я ездила по УВД. И вот там я заходила в камеры к разным людям. Если бы я, предположим, такой фантастический сценарий продолжала бы там находиться, конечно, к нему бы я пошла. И члены ОНК к нему ходят. И это правильно и хорошо. На правовую защиту имеет право каждый. Не с каждым мы там будем... Борщ есть, как вы выражаетесь, или вообще разговаривать, как с человеком. Но каждый имеет право на юридическую помощь, на то, чтобы его права соблюдались.
Ну, есть люди, которые утверждают, что вот я такой человек, я могу найти общий язык с любым человеком. Вы относитесь к таким же людям? Что вам интересен любой человек, и найдете тему для разговора, и вы будете друг другу интересны или нет?
Нет, мне мало какие люди интересны в индивидуальном качестве. Я преподаватель. Мне интересны те, кто приходит учиться. Вот научить я могу любого. С аудиторией я могу разговаривать с любой, но она должна прийти сначала. Преподаватель, юрист и врач заходят в любой барак. Для нас нет плохой публики. Но должен быть, сначала должен быть запрос. Люди должны захотеть.
Почему Путин, будучи диктатором и имея абсолютную власть, не стал Ли Куан Ю, Ататюрком и Дэн Сяопином, которые, имея авторитарные возможности, реформировали свою страну? Почему Путин не пошел по этому пути? Никогда об этом не задумывались.
Конечно, еще задумывалась. Только дело не в том, что я о чем-то задумываюсь. Дело в том, что это, опять скажу, довольно-довольно изученная материя. То, о чем вы говорите, называется авторитарная модернизация. То есть прогресс, достигаемый авторитарными методами. Рукой железной Россию поднял на дыбы. Такого рода вот просвещенные монархии в XVIII веке в разных странах присутствовали и действительно как бы продвигали вот этой железной рукой свои народы по пути прогресса, волоком волокли, не дожидаясь, пока, так сказать, граждане этого захотят.
Маленькое вкрапление, я напомню для наших зрителей и слушателей, что Ататюрк – это человек, который отказался от идеи Османской империи и втащил за волосы турков в Европу. И пытался сделать.
Так вот, просвещенный абсолютизм – это XVIII век, а те примеры, которые вы приводите, это век 20-й, это вот, собственно, авторитарная модернизация, явление того же типа. Страны, догоняющие в развитии, то есть те, которые осознают себя отстающими, сейчас не будем говорить, насколько это справедливо, но осознают себя таковыми, они порождают вот таких лидеров, иногда порождают, скажем так, когда везет, которые вот пытаются их, так сказать, ускоренно как-то прогрессировать. Но, понимаете, легенда о Ли Куан Ю и легенда о Пиночете очень сильно повредила России, потому что возникло ощущение, что реформы не авторитарные и невозможны. Возник вот этот специфический реформаторский настрой, в рамках которого непопулярность реформы есть показатель ее качества. Народ дик, дремуч, ничего не хочет, опять же, верить никому нельзя, поэтому нужно его насильно затащить в счастье. Очень нетрудно увидеть в этом очередной извод и коммунистической легенды тоже. Есть светлое будущее, мы его знаем, вы не знаете, тем хуже для вас, мы вас все равно осчастливим помимо вашей воли. На одного Ли Куан Ю, на одного автократа прогресса приходится десятки автократов того типа, о которых мы говорили чуть раньше. Ресурсных диктаторов, пожирающих богатство своего народа, обогащающих себя и свое окружение, отправляющих жен в Париж, детей в Швейцарию и никаким прогрессом не занимающихся. В принципе, дополнительная, так сказать, беда состоит еще и вот в чем. 20 век закончился. Наступил 21. Тот тип прогресса, который необходим сейчас, недостижим авторитарными инструментами. Не надо никого железной рукой тащить. Если мы хотим перейти к постиндустриальной экономике, к экономике коммуникации, экономике услуг, экономике смыслов, эти смыслы, услуги и коммуникации должен производить кто-то. И этот кто-то – это не ученый в шарашке, это не зэк на лесоповале, это не крестьянин за сахой, это даже не рабочий в цеху. Это свободный человек, общающийся с другими свободными людьми. Автократии не могут организовать это пространство свободы. Поэтому невозможно таким способом достичь никаких результатов. У нас был немножко период роста, да, вот, так сказать, золотые, 2000-е. В 2011 году этот рост стал тормозиться, в 2013 он остановился, в 2014 случился Крым, все, мы забыли о развитии. Почему он остановился? Потому что мы подошли к этому стеклянному потолочку. Или надо было уже отпускать людей на свободу, давать городскому населению политические права, и они бы дальше, чего они требовали в 2011-2012 году, они бы дальше пошли развиваться.
Честных выборов требовали.
Правильно. А почему они вдруг потребовали честных выборов? Зажрались? Нет.
Развитие хотели достигло свободной конкуренции,
да,
как
да,
в экономическом поле, так и в политическом.
Одно без другого невозможно.
Почувствовали себя силой, которые тоже хотят управлять,
конечно,
государством.
Конечно. Дальше вы становитесь на развилке. Либо вы отпускаете вожжи метафорически и даете людям развиваться, как они хотят, либо вы занимаетесь принудительной деградацией, архаизацией, откатываете назад. Потому что прогресс вас смоет. Вашу модельку политическую он смоет, вы не сможете больше так сидеть. Поэтому вам нужен социум, состоящий из силовиков и бедных. Вот вы это организуете. К сожалению, российское начальство сделало выбор по второму типу.
Продолжая тему автократов. В России был такой авторитарный лидер, который прорубил окно в Европу. Это Петр I. Можно говорить, что Путин анти-Петр I, который закрыл для нас Европу?
Закрывалки не хватит на то, чтобы закрывать Европу.
Но вы вырвались, мы это понимаем, но все-таки.
Ну, то, что какая-то, скажем так, антизападная риторика и практика такого рода действительно является опровержением всех веков развития России как части европейской цивилизации, а другой цивилизации нету для России. Мы не изобретем новую, и мы не станем китайцами. Это фантазия. Это все фантазии. Я думаю, что эти фантазии и попытки их воплотить в жизнь уйдут с тем поколением, которое сейчас сидит в Совете Безопасности. Это все люди одного возраста и общих, так сказать, ценностей.
Поэтому я возмутился, когда вы привели аналогии с Африкой, с африканскими диктаторами. Я сказал, что мы другие.
Чем же это мы другие?
Ну, вы мне сказали, что старые, не хочу играть на поле расизма.
Вот. Те тоже до старости сидят. Опять же, посмотрите на Уганду. Знаете, там сколько сидит тамошний красавец? И тоже, кстати, большой любитель принимать законы против гомосексуальности. Там даже практики, так сказать, гомосексуальности тоже являются уголовным преступлением. Озабоченный такой, что не дай бог. Так что тут мы заурядные, типичные, как шестой номер калош.
Они возвращаются. Десятки тысяч фронтовиков, а по версии украинцев, военных преступников, возвращаются обратно в Россию с войны. Некоторые из них с медалями, орденами, с погонами. Каково ваше отношение к этим людям?
Это значимый социальный фактор, с ним придется иметь дело. Я помню эти разговоры о том, вот, что эти люди будут делать в 2014-2015 году. Тогда разные были ожидания, предполагалось, что они там каким-то политическим лидерами станут или завоюют популярность. Тогда мы говорили, что ничего этого не будет, что большинство из них, так сказать, примет земля сырая, если не непосредственно в рамках боевых действий, то довольно быстро после. Понимаете, к несчастью или к счастью, смотря с какой стороны смотреть, большинство людей, которые возвращаются с войны, возвращаются инвалидами.
Поэтому они... Но и с посттравматическим синдромом тоже.
Инвалидами ментальными, инвалидами физическими или и то, и другое сразу. Поэтому они никакой активной социальной жизнью не ведут. Кто-то спивается, кто-то вешается. Процент суицидов крайне высок среди людей, так сказать, с поствоенным опытом. Это хорошо известно Соединенным Штатам по их опыту афганских, иранских и вьетнамских до этого компаний. Так что тут все, к сожалению, довольно просто и печально. А тех, кто останется в живых и попробует проявлять какую-то политическую активность, их примут наши замечательные правоохранительные органы, которым тоже никакая самопроизвольная движуха на земле не нужна. Но нынешняя ситуация, конечно, отличается и будет отличаться от 2014-2015 годов, потому что масштаб гораздо больше. Людей этих гораздо больше.
Уже около миллиона принимает участие в боевых действиях. Если посчитать за эти полтора года, сколько людей прошло?
Скажем так, десятки и сотни тысяч людей проходят через опыт массового насилия. Это очень плохо и будет иметь социальные последствия.
Какие?
Смотрите, то же самое, что в 2014-2015 году, то же самое, что в начале 90-х, но в большем масштабе. Вот возьмем эту массу в целом. Большая часть из них оседает дома, лечится и довольно рано умирает, пьет, бьет своих домашних, садится за бытовую уголовку, потому что привыкли решать, так сказать, все проблемы силой и вообще дезадаптировались для социального оборота, ну и с головой беда, легко раздражаются и так далее. Ну и потом привыкли к другим деньгам, деньги закончились, новые не поступают, как-то надо. То есть это вот большая часть. Другая часть пополнит ряды организованной преступности. То есть будет то, что было с афганцами, так называемыми афганцами
В 90-е годы.
В 90-е годы, да. Ну, в 90-е, да, нет, в конце 80-х они еще не вернулись. А, в общем, кто-то пойдет, стремясь заработать деньги и продать свой опыт боевой, кто-то пойдет в ОПГ. А надо сказать, что у нас государство так старается, чтобы ОПГ было как можно больше, так поощряет создание армий. Вот в тех законодательных изменениях, о которых мы говорили, одно из наиболее поразительных поправок – это прямое указание губернаторам создавать свои собственные вооруженные подразделения и ими руководить.
В миру их называют тероборона.
Вроде того, но только, вы знаете, судя по описанию в новом законе, это не патрули, это не народные дружины, это не охрана правопорядка, это вооруженные группы, которые подчиняются губернаторам, тем самым губернаторам, которым не подчиняются их собственные силовики, все выведенные по вертикали на Москву. То есть это, конечно, удивительно, я не знаю, какого эффекта ожидают тем самым достичь. На них возложена, например, обязанность по охране государственной границы.
Но это если это приграничная зона, а если там Татарстан, допустим?
А не написано, что это касается приграничной зоны. Там просто перечислено через запятую, чем они могут заниматься. Поэтому можно охранять границу по своему собственному периметру. Так вот, после войны в стране будет крайне много оружия, людей, которые умеют с ним обращаться, они ничего больше не умеют или разучились, и людей, которые привыкли много получать и будут хотеть продолжать это получать. Вот они станут этими самыми, так сказать, вооруженными преступниками.
Как долго вы планируете свою жизнь? Дни, недели, месяцы, годы?
Как в известном анекдоте перестроечных времен, где я и где завтра. Мы Все постсоветские люди не очень верим в пятилетнее планирование, а уж те, кто пережил то, что мы пережили последнее время, уж точно особенно планировать не будут. Это уже нынче заезженная цитата, да, про тех, кто первыми умерли, те, кто считал, что это ненадолго, потом те, кто считал, что это навсегда, а остались те, кто ничего не думал, а делал то, что можно сделать. Поэтому работа – лучшее спасение в этой ситуации, как и в любой другой, а не долгосрочное планирование, которое ни к чему вас не приведет.
Я задаю этот вопрос многим оппозиционерам или просто демократам, которые находятся за пределами России. Хотите ли вы поражения своей армии? Они говорят в основном «да». Вы хотите поражения российской армии?
Я хочу смены режима. Я политолог, я не военный. Я не знаю, что такое армия и что такое поражение. Для меня это довольно туманные термины. Кажется, что это что-то такое всем понятное, а мне, например, это совершенно непонятно. Я желаю и не могу не желать смены политической формации, потому что эта политическая формация, этот политический режим губит Россию, заедает ее будущее, как это называется по-русски, заедает чужой век. Это должно прекратиться. Какими, так сказать, путями это прекращение может случиться? Предмет для отдельного, более длительного разговора.
Екатерина Михайловна, большое вам спасибо за интересную беседу.
Спасибо вам за неочевидные, хотя иногда, на мой взгляд, несколько странно сформулированные вопросы. Но тем больше челлендж, тем лучше, так сказать, беседа идет.
Моим гостем была педагог, ученый, политолог Екатерина Шульман.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.